Свобода.
Говорит Радио Свобода. В России вспоминают жертв государственного террора. Скачки рубля. Чем больна российская валюта? Нелегкие переговоры о поставках газа на Украину. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день траурные мероприятия проходят в нескольких десятках городов. В Москве в Сахаровском центре открывается выставка «Большой террор 37-38 годов». Это подборка архивных фотографий жертв сталинского террора и интервью с родственниками погибших. В Рязани проходит благотворительный аукцион в поддержку фигурантов болотного дела, которые вошли в список современных политзаключенных, опубликованный несколько месяцев назад правозащитным центром «Мемориал», рассказывает Наталья Джанпаладова.
В Москве 30 октября проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных ко дню памяти жертв политических репрессий. С утра на Бутовском полигоне НКВД, где в годы Большого террора были расстреляны более 20 тысяч человек, проходит акция «Голос памяти». В ходе мероприятия собравшиеся зачитывают списки погибших из Бутовской книги памяти. Большинство из тех, кто был расстрелян на Бутовском полигоне, это жители Москвы и Подмосковья. Накануне же на Лубянской площади у Соловецкого камня уже в восьмой раз состоялась традиционная акция «Возвращение имен», во время которой люди с 10 утра до 10 вечера зачитывали имена расстрелянных в годы советского террора. Вечером же 30 октября в Сахаровском центре открывается выставка под названием «Большой террор». Это проект польского фотографа Томаша Кизны, который представляет собой подборку архивных фотографий жертв сталинского террора 1937-38 годов, фотографий с мест их захоронений и интервью с родственниками погибших. Подробнее о проекте в интервью «Радио Свобода» рассказал куратор московской выставки Александр Сорин.
Была в Польше издана большая книга и выставка, которая путешествует по странам, она много где уже была показана, а в Москву приезжает первый раз, и что характерно, книга, посвященная большому террору 37-38 годы, издана на польском языке, на русском ее нету, и все поиски найти средства на то, чтобы книжку издать, пока ничем не закончились. А книжка действительно совершенно сумасшедшая. Понятно, что тема болезненная, но книжка сделана очень здорово, это огромная работа. Основной состав и книги, и выставки – это архивные фотографии. Органы НКВД аккуратно документировали перед расстрелами, они фотографировали людей, портреты людей с краткими их биографиями. Многие из этих людей на следующий день были просто расстреляны. Это накануне сделанные фотографии, и это самые сильные впечатления. Кроме этого, Томаш уже ездил по стране, снимал места массовых захоронений, но, собственно, там ничего, как правило, нет, у нас эти места не отмечены, за редким исключением ничем не обозначены. Иногда это участок леса, иногда это пустырь, иногда что-нибудь еще. И портреты, интервью он делал с детьми, внуками, с родственниками расстрелянных. Это примерно то, из чего состоит проект.
А как именно будет организована выставка в Сахаровском центре?
Выставка устроена довольно сложно. Это не только фотографии из архивов, фотографии расстрелянных и короткие справки о том, как их зовут, что там, кто они по профессии, все, что в анкету вносили. Это будет проекция на экран. Это будут несколько компьютеров, где можно будет посмотреть, да, и послушать интервью с родственниками. Очень сложная выставка, в которой не только будут фотографии, но и проекции, и компьютеры. И все это очень по-разному оформлено. В общем, сделано здорово и производит впечатление. Уйти оттуда быстро будет нельзя, как обычно как происходит. Человек приходит на выставку, проходит вдоль стен или стендов, где висят фотографии, все это у него занимает в среднем 10-15 минут, и дальше он уходит. Здесь, если это как-то цепляет, то для того, чтобы прочитать, прослушать и посмотреть весь материал, который там будет, времени зрителю придется потратить изрядно. Очень хотелось бы, чтобы это имело последствия. Ну, кроме того, что придут люди и будут смотреть, конечно, если бы где-нибудь найти деньги на издание книги на русском языке, там, может быть, и показ этой выставки не только в Москве, это было бы очень здорово.
Рассказывал Александр Сорин, куратор, открывающийся в Сахаровском центре выставки «Большой террор». В этот же день в Рязани гражданские активисты проводят благотворительный аукцион в поддержку фигурантов болотного дела. Многие из осужденных по этому делу вошли в список политзаключенных современной России, опубликованный правозащитным центром «Мемориал». Трое из них – Артем Савелов, Андрей Барабанов и Алексей Полихович – отбывают наказание в колонии в Рязанской области. Средства, собранные на аукционе, будут переданы родственникам этих заключенных. Организатор благотворительной акции, рязанский журналист и региональный лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Ежов в интервью «Радио Свобода» подробнее рассказал о целях аукциона.
В свое время я тоже считался политзаключенным по делу там Минздрава на Зубов, да, и понимаю, как важна людям, находящимся в заключении, нужна поддержка, да. И так получилось, что в Рязанской области, где, собственно, мы имеем честь проживать, были этапированы трое узников Болотной. В такой ситуации как-то не помочь им было бы, наверное, неправильно. Тем более я и другие мои коллеги, мы не склонны делить политзаключенных на какие-то сорта. Почему-то именно 30 октября, потому что в этот день, по большей части, вспоминают жертв прошлых, но как-то очень мало говорится о сегодняшних. Поэтому мы решили приурочить именно к 30 октября, договорились в местном кафе, начали искать лоты для мероприятия.
А какие лоты уже удалось найти?
Лоты, по большей части, даже не материальные. Это, например, индивидуальные экскурсии от, наверное, самых известных рязанских историков, там вот от Ирины Кусовой, которые согласились нам помочь. Обычно они водят свои экскурсии либо по договоренностям с группами, там, либо еще как-то. Вот здесь будет индивидуальное мероприятие. Это, например, гончарное свидание. То есть это, в принципе, лоты такие, которые бы хотелось приобрести человеку даже не политизированному. Будут уникальные футболки с Есениным, известный рязанский поэт. В принципе, все эти вещи, услуги мы бы и сами хотели. Собственно, из этого принципа исходили. Что бы мы хотели себе, то, собственно, мы будем предлагать и участникам аукциона. Это будет, мне кажется, очень неплохо смотреться. Люди удовлетворят какие-то там свои эстетические либо познавательные потребности. При этом все средства собранные будут использованы на благое дело, передадим их родственникам.
Насколько вас поддерживают в городе и насколько велико внимание к этому аукциону?
Безусловно, это мероприятие, конечно, рассчитано не на широкие такие уж массы. Есть несколько десятков человек в городе неравнодушных, к которым мы рассчитываем, что придут и активно поучаствуют в мероприятии. И даже, может быть, это сделают с большим удовольствием, если бы он просто бы опубликовали номер счета или прошлись по ним там кепкой какой-нибудь для пожертвования в такой форме, он, мне кажется, будет более интересно. И соответственно, будет больше эффект.
Насколько гладко для вас шел процесс организации? Сталкивались ли вы с какими-то трудностями в связи с резонансностью болотного дела?
Пока, во всяком случае, не сталкивались. Я не вижу причин для этого. Это же будет не политическое мероприятие, никаких лозунгов мы выдвигать не планируем. Не идет речь о каких-то там заявлениях об освобождении, потому что мы понимаем, конечно, что это от рязанских колоний нисколько не зависит. Поэтому то, что мы можем сделать здесь, на рязанской земле, как помочь этим людям, это помочь со своим вниманием к ним.
Говорил Сергей Ежов. Впервые День политзаключенного в СССР был отмечен 30 октября 1974 года по инициативе диссидента Кронида Любарского. С 1991 года этот день стал официальным днем памяти жертв политических репрессий. В этом году памятные мероприятия проходят в десятках городов России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге также проходят памятные мероприятия. Самое масштабное из них – поминальные чтения. Имена расстрелянных, погибших в ссылках и лагерях читают на разных площадках города. Слово Татьяне Вольской.
В этом году впервые акция памяти жертв политических репрессий на Троицкой площади у Соловецкого камня стала в Петербурге общегородской. Она началась в 11 утра традиционным митингом и продолжилась с полудня до 8 вечера поминальным чтением имен. Поминальное чтение имен расстрелянных в годы террора – очень давняя петербургская традиция. Она началась еще в 89 году. Все это время акцию устраивал мемориал, и только с этого года организацию взяла на себя городская администрация. Именно поэтому впервые поминальное чтение имен погибших проходило прямо на Троицкой площади, рядом с Петропавловской крепостью, где археологи нашли останки более 100 человек, расстрелянных большевиками в 1918 году. Руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственный редактор и составитель ленинградского мартиролога Анатолий Разумов, говорит, что для чтения было подготовлено 3 списка.
Мы начинаем чтение списком расстрелянных во время Красного террора 520 имен. Возможно, они прямо-таки сходятся с теми останками, которые обнаружены в последние 2 года исследований. После этого мы читаем список расстрелянных 21-го года по так называемому делу Петроградской боевой организации или Таганцевскому делу. Этот список в таком виде мы вообще будем впервые читать. Предварять чтение каждого списка мы будем краткими словами о времени, о ненайденных могилах. Это из основных вопросов. Начиная от Красного до Большого террора, их могилы неизвестны. Где это вопрос вопросов. Третьим списком будет чтение по Большому террору. Мы будем продолжать чтение имен расстрелянных в сентябре 1937 года и затем в октябре 1937 года. Мы очень широко представили свой пресс-релиз, согласились прийти и те, кого мы персонально звали, Александр Николаевич Сокуров, Элла Алексеевна Куркова, Олег Валерьянович Пасилашвили. Мы очень рады. Кто-то не смог, как Лев Абрамович Додин, он в Вене, или Борис Гребенщиков, он на зарубежных гастролях. Ну что ж, ну может быть в следующий раз.
Ну а те, кто могли, пришли. Некоторые, как Ирина, просто читали имена.
Лямтин Николай Васильевич, капитан 3-го туркестанского стрелкового полка, расстрелян как активный враг советской власти. Лямин. Расстрелян, как активный враг советской власти. Мазовка Иван, расстрелян, как активный враг советской власти.
Многие не ограничивались чтением имен из списка и прибавляли к нему свои краткие истории, так как это сделала Галина.
Хочу сказать еще о моем деде Львове Иване Петровиче Протоиерее. Он не был расстрелян, но был репрессирован. И 10 лет отсидел в лагерях, был истязаем. И также еще другой мой дед, только я не помню его. Знаю, что отец Леонид тоже протоиерей. И тоже был репрессирован, и тоже 10 лет отсидел, и был истязаем.
Отстояв очередь перед микрофоном, прочел свою часть списка Олег Басилашвили.
Мурашов Алексей, расстрелян как белогвардеец. Мухин. Василий Петрович, 50 лет, расстрелян по делу Каморры народной расправы. Наркедиз Людвиг Иванович, расстрелян как белогвардеец. Нарышкин Александр Васильевич, расстрелян как белогвардеец. Наумов Анатолий, расстрелян как белогвардеец. Невражин Владимир Иванович, 50 лет, генерал-майор. Расстрелян как бывший верный и преданный суда царского режима. Неклюдов Лев Сергеевич. Расстрелян как белогвардеец. Вечная память.
Каждый час чтение поминального списка прерывалось литиёй по убиенным. Пришли к Соловецкому камню и бывшие политзаключенные, среди них Вячеслав Долинин.
Для меня 30 октября – дата святая. Я прекрасно помню лагерные голодовки 80-х годов, в которых я участвовал. Это были уже последние политические лагеря. После этого уже отдельных политических лагерей не было. Правда, политические репрессии не прекратились до настоящего времени, увы. На это мы очень рассчитывали в лагерях. Мы мечтали о том времени, когда политические репрессии прекратятся. Они уже не такие массовые, как в сталинские, понятно, времена, и даже не такие жестокие, как в брежневские. Но все-таки они еще продолжаются. Так что путь к свободе России еще не прошла. На этом пути нам очень многое придется сделать.
Какой смысл вы видите в этом поминальном чтении, в назывании имен?
Важно, чтобы люди помнили о тех, кто в свое время не вписался в тоталитарную систему. Потому что ведь наши советские и российские историки в течение нескольких поколений пытались вычеркнуть из памяти людей именно тех, кто разделял такие ценности, которые с тоталитаризмом несовместимы. И эти ценности, несовместимые с тоталитаризмом, они тоже хотели стереть из сознания человеческого. У них не получилось, это и невозможно. Но, тем не менее, вот мы знаем, что очень многие сейчас ностальгируют по тоталитаризму, очень многие считают, что в то время нужно было бы вернуться, потому что именно такие порядки, которые были в тоталитарном государстве, могут обеспечить нынешнему государству какое-то развитие. Они забывают о том, что десятки тысяч палачей и стукачей сталинского времени сгинули в ГУЛАГе точно так же, как жертвы этих палачей и стукачей.
В лагере Вячеслав Долинин познакомился с совсем молоденьким зэком Виктором Полиектовым. Он тоже пришел к Соловецкому камню.
Я попал в Пермь-35, когда мне было 19 лет. Это был 84-й год. Видать, просто не был выполнен план по отлову антисоветчиков тогда. Как раз это Андроповско-Черненковские усиления. Несмотря на то, что в Питере уже там и рок-клуб, и клуб 81, и студенчество уже бурлило, но тем не менее для Остраски нужно было что-то такое раскачать. Формальный повод. Якобы два человека молодых обратились в американское консульство, представили дело, что существует разветвленная антисоветская террористическая группа. Я в это время был в армии, в внешней разведке. Служил в Осназе на севере, то есть контролировали радиоперехват всей Европы, Соединенные Штаты Америки, север. 19 лет меня вот предъявили обвинения. Антисоветская агитация в армии, на гауптвахте, на заводе, где я поработал перед армией. Обвинения серьезные. Порядка 20 человек проходило по этой антисоветской молодежной группе.
Валентина Сыскина из Коми. Она краевед. Происходит из семьи репрессированных.
Два раза красное колесо по нашей семье прокатилось. Дедушку с бабушкой выселяли два раза. По Коми Республике изданы «Мартирологи». 5-й том посвящен осужденным и высланным полякам. 4-й том – немцам. 6-й том – Коми.
Поминальные списки расстрелянных читали также на Левашовской пустоши и в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в саду у памятника Мандельштаму. Но здесь, на Троицкой площади, кажется, с каждым часом становилось все больше народу, и почти каждый человек прибавлял к прочтенному списку еще один личный. Приходили старики с палочками, приезжали молодые люди на велосипедах. Один юноша, положивший камню охапку красных гвоздик, прочел целый список имен своих расстрелянных родных, немцев и итальянцев. Звучали не только имена, но и профессии: учитель, банщик, сцепщик вагонов, разнорабочий, колхозник, крестьянин, историк. Как будто вся страна незримо проходила перед Соловецким камнем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. России, Украине и Евросоюзу пока окончательно не удалось договориться о поставках на Украину газа, которые были приостановлены в июне этого года. Очередной раунд переговоров начался 29 октября в Брюсселе и продолжался до утра 30 октября. Затем делегация «Газпрома» покинула переговоры и вернулась в Москву, но трехсторонняя встреча в бельгийской столице продолжится, рассказывает Владимир Ивахненко.
По итогам брюссельских переговоров ожидается подписание трех документов. Протокола между Украиной, Еврокомиссией и Россией о поставках газа, протокола между Киевом и Брюсселем, а также дополнительного технического соглашения к контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако украинская сторона настаивает на подписании не технического соглашения, а полноценного договора. Как отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, российская сторона отказывается от подписания полноценного договора, поскольку это может повлиять на окончательный вердикт Стокгольмского арбитражного суда по иску Украины относительно цены на российский газ.
Любые соглашения между субъектами «Газпром-Нефтегаз», которые могут продемонстрировать некорректность контракта от 2009 года, договора от 2009 года, они, естественно, ослабляют позиции «Газпрома» в арбитраже. Естественно, «Газпром» не хочет подписывать какого-то рода документы, имеющие статус договора или контракта, которые поставят под вопрос его же позиции в арбитраже. Думаю, что с высокой степенью вероятности пойдут на компромисс. Но тут есть еще одна проблема. Проблема еще в деньгах, а именно отсутствие денег на предоплату газа. И мне кажется, что эта проблема была актуальна уже с лета. Именно поэтому в значительной степени переговоры тормозились. Вопрос контракта или временного соглашения, он будет актуален лишь до решения Стокгольмского арбитража, а оно ожидается приблизительно через год. Да, это важно для Киева, но если рассматривать это все с точки зрения того, что мы все равно будем судиться, то какая разница, на основании какого документа «Газпром» и «Нефтегаз» в этот временный период будут продолжать свое взаимодействие?
На предыдущем раунде трехсторонних переговоров в Берлине был согласован так называемый «зимний пакет». Он предполагает поставки газа на Украину по $385 за 1000 кубометров в ближайшие 6 месяцев. При этом Киев до конца года должен выплатить «Газпрому» задолженность в размере $3 100 000 000. Накануне на встрече в Брюсселе российская делегация заявила, что может подписать окончательные документы при условии, что Украина вместе с Евросоюзом предоставят финансовые гарантии оплаты газа. Слово председателю правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерию Боровику.
Вот эти все оттяжки – это от лукавого с российской стороны. Потому что моя логика и, наверное, логика всего бизнес-сообщества в Европе и в мире о том, чтобы сначала подписывать соглашение, где указываются периоды оплаты, формы оплаты, гарантии, предоплаты, то есть все это указывается в соглашении. И потом оно начинает выполняться или не выполняться, и стороны там его разрывают, или же оно утрачивает свою силу. Здесь как бы ставится телега перед кобылой, извиняюсь за такое сравнение, то есть вы дайте нам гарантии, а потом мы будем что-то подписывать. Ну, для меня это непонятно. Поэтому, как я говорил уже очень давно, россияне будут тянуть с подписанием любого соглашения по газу до холодов. То есть будут находить любые причины, чтобы оттянуть и поиметь еще одного союзника себе в виде морозов. Я скептически отношусь к любым подписаниям документов с Российской Федерацией, даже если они будут подписаны, вот что-то там небеса упадут на землю, они будут подписаны, то все равно это ни о чем не будет говорить. Россия будет продолжать нерыночные отношения, нерыночные действия. Для этого она закачала подземные хранилища в Европе, и мы об этом говорили еще летом. Газ природный для поддержки своих западных контрактов, чтобы была у них возможность на какой-то период времени, там до месяца, одна неделя, две, три, самый сложный морозный период, отключить поставку природного газа через украинскую территорию, а значит, будут проблемы серьезные с реверсом с Европы. То есть Россия готовится все равно к энергетической войне. И независимо от того, поставит она подпись под соглашением или не поставит, она все равно это будет делать. «Газпром» идет в фарватере такой экспансионистской, агрессивной политики российского руководства, и тут уже экономические мысли, экономическая логика отсутствует, потому что есть логика захватчика, есть логика агрессивно-военная.
Если переговоры в столице Бельгии закончатся провалом, то у Украины, по мнению некоторых экспертов, не будет другого выхода, как отбирать российский газ, предназначенный для ЕС, из транзитных трубопроводов. И Россия в этом случае может прекратить транзитные поставки своего топлива в Европу через украинскую территорию. Снова Валерий Боровик.
Вы знаете, немножко не такая логика, скорее всего, будет. То есть нельзя сказать, что Украина начнет забирать. Я думаю, Украина будет удерживаться до последнего, ну, до того, пока не заморозится, там, условно говоря, там, или не опустится температура до минусов в квартирах граждан. Но Украина будет удерживаться от того, чтобы забирать какие-то объемы газа. Такого не было за все 23 года независимости, что бы там ни говорила Россия. Все независимые исследования, которые велись группами Европейского Союза, независимыми экспертами, не подтвердили, что Украина хоть один кубометр забирала газа. Россия уменьшала газопоставки тогда, в том славном 2009 году, когда были приостановлены в некоторые страны поставки российского газа, не из-за того, что Украина забирала, а из-за того, что было уменьшено давление на переходе между Россией и Украиной. И это все подтверждено актами независимых экспертов. Поэтому Украина имеет, насколько я знаю, свой план уменьшения потребления газа. Лимиты на 30% до бюджетников доведены. Значит, это первое. Второе, я думаю, что есть график отключений. То есть и в последнюю очередь это будет отключение населения там, и там, детских садиков, больниц, школ и так далее. Я думаю, что Украина, еще раз говорю, до последнего будет удерживаться, чтобы не взять ни кубометра газа, условно говоря, поза договоренностями там, по поставкам газа. Это первое. Второе. Россия в любом случае будет загонять Украину в угол, чтобы она пошла на какой-то шаг и показать, вон, смотрите, смотрите, они не договаривались, а смотрите, что они теперь делают. То есть они поднимали нос кверху, а теперь они отбирают у нас газ. К этому нужно быть готовым. Россия добивается каких-то движений со стороны Украины, которые находятся вне рыночных договоренностей. Такого она не делает ни с одной страной Европы. Она такие вещи проделывала с прибалтийскими государствами. И вот к чему это привело, что Литва взяла в аренду терминал для поставок норвежского газа. При этом были холодные зимы и в Прибалтике, если вы помните. Через это должна пройти Украина, не сдавая свои интересы. Если этой зимой Украина не встанет на колени перед энергетическим давлением России, то она не встанет на колени больше никогда. Поэтому нельзя вестись на все ухищрения, вот эти всякие уезды делегаций куда-то и так далее. Это все от лукавого. Это все часть политики, которая прогнозируема до мелочей.
Говорил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Время свободы, 30 октября, итоговый выпуск. Курс российского рубля продолжает тестировать исторические минимумы по отношению к ведущим мировым валютам. В перспективе, полагают эксперты, он может продолжить свое падение на фоне экономических и геополитических проблем и в условиях продолжающегося снижения цен на нефть. Центральный банк России, в принципе, имеет сейчас возможности для поддержки российской валюты, однако они могут негативно отразиться на темпах экономического роста в стране. Рассказывает Иван Трифилов.
Российская валюта продолжает ставить новые антирекорды. В первые минуты торгов в четверг ее курс по отношению к доллару падал почти до 43 рублей 70 копеек, а по отношению к евро – до 55,5 рублей. Тем не менее, в середине дня позиции национальной валюты, наоборот, значительно укрепились. Причиной таких разнонаправленных движений могли стать спекулятивные настроения участников рынка накануне заседания Совета директоров Центрального банка, который в пятницу должен принять решение об изменении своей курсовой политики. Однако, несмотря на относительно положительные для рубля новости второй половины четверга, он, по мнению экспертов, по-прежнему остается под сильным давлением из-за множества факторов, как внутренних, так и глобальных. Например, в числе причин ослабления российской валюты сейчас, как считает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров, конъюнктура мирового рынка нефти.
Отчасти это вызвано внешними рисками экономического характера, такими как риск дальнейшего ослабления цен на нефть, который, собственно говоря, напрямую связан с возможным ужесточением политики американского центробанка. Потому что если американский центробанк начнет повышать ставки, то мы можем предполагать, что доллар укрепится относительно всех валют, и цены на сырье, котируемое в долларах, имеют большой шанс опуститься еще ниже, включая нефть.
Вы говорите, что падение цен на нефть лишь отчасти виновно в проблемах российского рубля. То есть, на ваш взгляд, причины его уже достаточно продолжительного ослабления нужно искать в том числе и внутри страны.
Я думаю, более важные причины. Во-первых, это попытка рынка прогнозировать возможные действия российского Центробанка завтра. А завтра Центробанк будет рассматривать вопрос о своей денежно-кредитной политике, в том числе вопрос о ставках. На рынке, в принципе, сейчас консенсус такой, что Центробанк будет вынужден поднять ставку на 50 базисных пунктов, то есть на 0,5% до 8,5% годовых. Но последние дни усилились голоса в части моих коллег, которые говорят, что, возможно, Центробанк решит воздержаться от повышения ставки в силу того, что инфляция и очень многие риски, присутствующие в российской экономике, повышением ставки разрешить нельзя. Если это произойдет, то рынок, конечно, будет видеть такое действие ЦБ, пауза в повышении ставки, как признак слабости, как признак того, что ЦБ готов, так сказать, отпустить рубль в дальнейшее свободное плавание с перспективой еще более сильного ослабления. И именно это одна из причин, которая давит на курс рубля.
Но только ли экономические проблемы заставляют сегодня курс рубля падать и к доллару и к евро.
Пожалуй, еще одна очень важная причина носит политический характер. События, которые несколько затмило собой последние события на рынке, но тем не менее, которые предстоит совсем скоро, это выборы на востоке Украины, которые уже были объявлены и Киевом, и Западом как нелегитимные, но которые, так сказать, в официальных заявлениях с российской стороны были объявлены вполне законными. То есть, в принципе, что мы можем увидеть, это новую волну противостояния между Россией и Украиной, Россией и Западом с перспективой ужесточения санкций, что, конечно же, сказывается на отношении рынка, на отношении рынка к рублю, на позициях рубля и, собственно говоря, на спросе на валюту.
Вы напомнили, что в пятницу Совет директоров Центрального банка России может внести определенные изменения в свою денежно-кредитную политику. Какое влияние на экономику страны, на ее валютный рынок, может иметь то или иное решение регулятора?
Центральный банк стоит перед серьезной дилеммой. С одной стороны, любое ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ставок, сокращение объемов предоставления рублевой ликвидности банковскому сектору, оно однозначно будет иметь негативный и, возможно, дестабилизирующий эффект на финансовую систему и на банковский сектор. Потому что банковский сектор и так находится в нелегком положении в силу и замедления спроса, и роста просроченных кредитов, и отсутствия доступа к возможности рефинансирования на зарубежных рынках. Плюс к этому слабо рубль оказывает определенное давление на банковский сектор. С другой стороны, если ЦБ продолжает политику предоставления рублевой ликвидности банковскому сектору, то, что мы видим, значительная часть этой рублевой ликвидности фактически перетекает на валютный рынок и позволяет банкам спекулятивно наращивать валютные позиции и зарабатывать на девальвации рубля. То есть, я думаю, что это, конечно, тенденция, которая никак не ускользает от внимания Центрального банка, но, скорее всего, Центральный банк с ней смирился на текущий момент, потому что это один из возможных косвенных способов для Центрального банка помогать банкам в целом, так сказать, хотя бы обеспечивать им хоть какой-то канал заработка, хотя валютные спекуляции совсем не оптимальный канал заработка, но тем не менее, который позволяет как бы банкам подстроиться под изменившиеся реалии, сохранить хоть какую-то прибыльность и, соответственно, избежать резкого нарастания проблем.
А с вашей точки зрения, какие действия Центрального банка России сегодня можно считать наиболее верными?
Оптимальным, я думаю, нужно повышать ставку, и нужно повышать ставку достаточно агрессивно. То есть на 100, возможно, 150 и даже 200 базисных пунктов. То есть мы говорим о ставке вместо 8%, от 9 до 10, где-то вот в этом диапазоне. Это позволит стабилизировать курс рубля, сбить панику, потому что очень важный риск, который на горизонте, это паника среди населения, это массовое закрытие рублевых депозитов, в переводах валюты, причем, скорее всего, не на валютные депозиты, а на валюту в наличной форме, то есть вывод средств из банковской системы. Это будет очень сильным ударом для банковской системы в целом. Повышение ставки позволит стабилизировать и даже, скорее всего, может привести к краткосрочной коррекции по курсу рубля, то есть укреплению курса рубля. И это, по крайней мере, обеспечит стабильность банковской системы и финансовой системы в целом. Но для экономики это будет совсем не оптимальный вариант, потому что это за собой привлечет повышение ставок по кредитам, то есть еще больше снижение инвестиционной деятельности и, скорее всего, общего объема производства в экономике. Но я думаю, что финансовая стабильность должна быть приоритетом для Центрального банка. Поэтому я бы ожидал такого агрессивного действия. Но, по крайней мере, хотя бы, так сказать, на уровне 100 базисных пунктов на 1%.
Это был главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. Официальный курс доллара к рублю на пятницу вырос на 1,7%, до 43 рублей 39 копеек. При этом европейская валюта стоит 54 рубля 63 копейки. Это примерно на 0,5% больше, чем в четверг. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В начале августа в ответ на санкции Соединенных Штатов и Евросоюза Россия ввела эмбарго на поставки ряда видов западной сельскохозяйственной продукции. Спустя почти 3 месяца с момента его введения можно оценить, насколько повлияли действия Кремля на европейский рынок. По данным Евростата, на конец сентября в большинстве стран ЕС налицо весьма существенное снижение цен на те виды овощей и фруктов, которые до августа активно поставлялись из Евросоюза на российский рынок. Польские фермеры, которые не могут продать свои продукты в Россию из-за эмбарго, вынуждены искать другие рынки сбыта. Рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
По данным Европейской комиссии, в минувшем году Польша поставила в Россию фруктов на сумму около 340 миллионов евро. И это именно польские садовники пострадают от российского эмбарго более всего. – Поводов для оптимизма нет и у тех, кто выращивает овощи. В 2013 году польские фермеры поставили их в Россию на сумму 174 миллиона евро, треть из чего помидоры, затем идут различные виды капусты, паприка и так далее. Символом эмбарго стали, однако, польские яблоки. В стране началась общенациональная кампания, цель которой – увеличить потребление отечественных яблок также в переработанном виде, в виде сока, сидра или джема. Принимая во внимание то, что Польша является крупнейшим в Европе производителем яблок, этого, конечно, недостаточно. Но недостаточными оказались и суммы компенсации, которые Европейская комиссия выделила садовникам на покрытие потери от эмбарго – 125 миллионов евро на 28 стран-членов ЕС. При том, что по предварительным данным только польские садовники подали заявок на компенсации на сумму 146 миллионов евро. Первоначально поляки активно оформляли такие заявки, к чему их призвал министр сельского хозяйства Марек Савицкий. Но когда оказалось, что эти суммы невелики, около 7-8 евроцентов за килограмм максимум, а к тому же срок их выплаты затягивается, фермеры начали отказываться от компенсации и пытаться продать свой товар самостоятельно. Министр Савицкий сначала критиковал Европейский Союз за бюрократию и промедление, а затем подверг критике и самих фермеров, назвав их простофилями за то, что не хотят немного подождать, чтобы воспользоваться компенсациями, а продают свой урожай за гроши. Принимая во внимание тот факт, что Польша находится в преддверии выборов в местные органы власти, и министр сельского хозяйства, и премьер Ева Копач оказались в сложной ситуации. Оппозиция потребовала отставки министра, тот принес извинения и заручился поддержкой премьер Копач.
Пан министр przepraszał już z tego co wiem.
Насколько мне известно, господин министр уже принес извинения. Я хочу сказать польским фермерам, что Марек Савицкий на самом деле сражается там в Брюсселе за вас. В этом нет никаких сомнений. Может, иногда сдают нервы, но министр вместе с польскими депутатами Европарламента усиленно лоббирует, чтобы как можно больше средств на компенсации за потерянный урожай попало в Польшу.
Для тех, кто же стратили на эмбарго, трапило до Польски.
Сказала премьер-министр Польши. Между тем, в стране оглашен второй этап приема заявок на компенсации от фермеров, которые пострадали от эмбарго. Сами фермеры в замешательстве и из-за отсутствия ясных деклараций со стороны политиков, что касается срока выплаты компенсации, пытаются продать плоды своего труда самостоятельно. Насколько это реально, говорит генеральный директор Польской Федерации производителей продуктов питания Анджей Гантнер.
To trochę wynika jakby przede wszystkim z zamieszania informacyjnego. Rolnicy, sadownicy.
То, что происходит, является в определенной степени результатом информационной неразберихи. Фермеры, садовники довольно долго не знали, получат ли они вообще компенсации и в каком размере. Поэтому часть из них решила просто продать свой урожай на рынке. В результате цены падают. Такова ситуация на сегодняшний день. Но так или иначе, и нынешняя рыночная цена, и компенсации Европейской комиссии не в состоянии покрыть себестоимость этих продуктов. Речь идет об убытках. Вопрос лишь в том, насколько значительными будут эти убытки.
Kosztów produkcji, czyli tak w takim czy innym przypadku poniosą straty. Pytanie tylko o wielkość tych strat.
А как можно предварительно оценить ущерб для польских производителей продуктов питания от введения российского эмбарго?
No, w tej chwili to nie jest takie proste, tak, bo to sytuacja dynamiczna.
На данный момент это сделать сложно, ситуация остается динамичной. Можно стараться посчитать потери за 3 месяца, август, сентябрь и октябрь, но это будут неполные данные. Грубо говоря, если все продукты, предназначенные на экспорт в Россию в этом году пропадут, не будут никуда проданы, то речь идет о миллиарде евро. Но так не случится, ведь часть продуктов все же удастся продать, часть переработать, так что на сегодняшний день очень тяжело говорить о конкретных цифрах. Я предполагаю, что минимально мы потеряем около 500 миллиардов евро.
To strat. Myślę, że taki minimum, które prawdopodobnie będzie poniesione, to jest w okolicach 500 miliardów euro.
Каков выход из создавшейся ситуации? Поиск новых рынков?
To jest rynek, tak? Czyli po prostu trzeba szukać rynków, nowych rynków zbytu lub intensyfikować działania.
Это рыночные отношения. Нужно искать новые рынки или более эффективно действовать на уже привычных рынках. Этот процесс идет. Наши яблоки уже идут в Китай, Индию и США. Активно ищут новые рынки сбыта и производители мясных продуктов. Однако ситуация осложняется тем, что ранее, когда вводилось российское эмбарго на польские продукты, а это уже имело место несколько раз, мы могли продать свои продукты в страны Европейского Союза. А теперь под санкциями находятся также наши коллеги из ЕС, и каждый старается спасать свой собственный рынок. В результате серьезно возросла конкуренция внутри ЕС. Таким образом, неадекватная и запоздалая реакция Европейской комиссии лишь усугубляет ситуацию, обостряет конкуренцию внутри ЕС, а это означает очевидные убытки. Сказал Радио Свобода генеральный директор Польской Федерации производителей продуктов питания Анджей Гантнер. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московские власти согласовали митинг медиков против реструктуризации столичного здравоохранения. Реформа предусматривает увольнение 30% врачей и медперсонала, а также закрытие 28 медучреждений, в том числе 18 больниц. Акция протеста состоится 2 ноября на Суворовской площади и пройдет под лозунгом «Остановить развал медицины в Москве». Власти говорят о необходимости модернизации и оптимизации медицины, но медики уверены, что истинная причина в нехватке бюджетных средств и желании сделать медицину платной. Ожидается, что на митинг против увольнения врачей и закрытия больниц выйдут не менее 5000 человек, рассказывает Любовь Чужова.
Протест московских медиков проходит на фоне ухудшения ситуации с финансированием всех российских больниц. По данным Счетной палаты России, только в 2013 году медучреждения оказались недофинансированы на 19 миллиардов рублей, из-за чего было упразднено 35 тысяч коек в стационарах, закрыто 76 поликлиник и 306 больниц. Накануне в Уфе, где работники скорой помощи также готовятся к забастовке, был избит активист Межрегионального профсоюза медиков «Действия» Андрей Коновал, который приехал помочь врачам организовать акцию протеста. Врачи скорой помощи Уфы выступают против принятия нового коллективного договора, по их мнению, ущемляющего права медработников. Переговоры с администрацией пока ни к чему не привели. Вот что Андрей Коновал рассказал о нападении.
В Уфе произошла попытка акции устрашения в отношении независимого профсоюза, который отстаивает права медработников станции скорой помощи. В частности, это проявилось в факте избиения меня, как представителя центрального руководства профсоюза, прибывшего для оказания методической и консультационной помощи нашим активистам. Вчера, после моего прибытия на квартиру по адресу Архитектурная 45, меня под искусственным предлогом неизвестные лица выманили подъезд, где, собственно говоря, я подвергся нападению двух человек, двух молодых людей.
Как вы сейчас себя чувствуете?
В целом, я считаю, что достаточно легко отделался. Первоначальный диагноз, который был перелом пяточной кости, он не подтвердился. Это самое, что серьезное, нога серьезно болит, ходить почти невозможно. Ну и констатировано сотрясение головного мозга.
А чем они вас били вообще?
Кулаками, причем в область головы.
А как вы поняли, что это нападение связано с вашей профсоюзной деятельностью?
Во-первых, непосредственно те слова, которые звучали во время нападения. То есть они знали, что я не из Уфы. И слова были такие, что если еще раз в Уфу приедешь, мы тебя здесь размажем. Тому подобные реплики. Они не попытались у меня что-то отобрать. То есть у меня был, например, в руках, я вышел на улицу, там у меня был айфон, например. Да, то есть ничего не похитили, не пытались у меня из кармана что-то вытащить. Соответственно, рационального объяснения иного, кроме как чей-то заказ, нет. А в Уфе у меня никаких трудов, кроме как защита оказания помощи нашим профсоюзам, противостояние с работодателем в лице главного врача Зиганшина. Прежде всего, у меня нет.
Полиция как-то отреагировала на нападение?
А полиция сегодня активно работает, собирает данные. Там они провели осмотр места происшествия. Мы составили фоторобот. Мы сейчас вернулся, сняли показания. То есть заводится уголовное дело.
Это был активист Межрегионального профсоюза медиков «Действия» Андрей Коновал. 2 ноября он собирается принять участие в митинге медиков в Москве, который накануне согласовали столичные власти. Акция протеста пройдет на Суворовской площади с 14 до 17 часов. Заявленное число участников 5000, но организаторы ожидают, что на митинг придет гораздо больше москвичей. Реформа здравоохранения направлена не на улучшение качества и доступности бесплатной медицинской помощи, а на сокращение бюджета. В федеральном бюджете 2015 года расходы на здравоохранение снижаются на 23%. Власть под видом оптимизации переводит медицину на платную основу, говорится на странице мероприятия в Facebook. Одна из тех, кто активно выступает против реструктуризации столичных медицинских учреждений, врач-эндокринолог Ольга Демичева.
Заявлено организаторами порядка 5000. Я грешным делом думаю, больше придет.
Какие там будут звучать лозунги?
Наверное, это будут лозунги против развала здравоохранения Москвы. Наша больница пойдет отдельной колонной прямо от больницы. Сейчас мы выходим и придем колонной 11-й больницы с лозунгами «Руки прочь от 11-й больницы», «Даешь центр паллиативной медицины на базе 11-й больницы» и так далее.
Верите ли вы, что митинг что-то может исправить, повернуть вспять московскую так называемую реструктуризацию здравоохранения, которую предлагают власти?
Вы знаете, я верю только в Бога. А что касается веры в успех любого мероприятия, надо делать то, что совесть подсказывает, а дальше уж время покажет.
Накануне в Уфе избили активиста Андрея Коновала, который приехал помочь местным медикам в организации тоже акции протеста. Да. Вы испытываете на себе какое-то давление властей, начальства накануне митинга?
Я не знаю, кто мне звонит с угрозами, но я испытываю на себе давление не накануне митинга, а с того момента, как взялась за борьбу с реорганизацией вот этой бездарной и неправильной реорганизации здравоохранения в городе Москве. Типа того, что прекрасный врач мог бы нормально работать в коммерческом центре, зарабатывать нормальные деньги, а не рисковать своей жизнью и здоровьем, сражаясь неизвестно за что. Домой вот мне звонили, даже номер не определился.
Это была врач-эндокринолог 24-й больницы Москвы Ольга Демичева. Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Действие», в котором работает Андрей Коновал, объединяет врачей из 15 российских регионов. То, что сегодня происходит в московской медицине, сокращение врачей и медперсонала и закрытие больниц в регионах длится уже несколько лет, говорит Коновал.
Вот этот процесс сокращения, да, вот такой ползучий ликвидации медучреждений, особенно в части стационаров, в части сокращения коечного фонда, перевода, скажем, одних стационаров, стационаров на дневной режим, что, конечно, существенно меняет их специфику. Сокращение штатов, это идет уже несколько лет. Москва просто в силу того, что это богатый регион, она сдерживала вот эту негативную тенденцию. И там, собственно говоря, в Москве более-менее ситуация все-таки была неплохая в сравнении с остальной страной. Но выполняя вот такие формализованные установки, реформатор здравоохранения, которое было заложено в законодательной сфере, власти Москвы сейчас пошли вот на такое радикальное сокращение. Но в регионах ситуация еще хуже. Там огромная нехватка, дефицит кадров, низкие заработные платы, хотя власти отчитываются о высоких средних зарплатах, которые формируются за счет того, что люди работают на 1,5-2, иногда на 3 в реальности ставки. Работают, перевыполняют, даже вот в рамках ставки они тоже перевыполняют, идут на сверхнагрузки. Мы же видим, что идет процесс того, что люди уходят из медицины, остаются энтузиасты, по большому счету, молодежь не задерживается. Огромное количество выпускников вузов, они, лишь малая часть их там остается в здравоохранении, системе собственно. На той же станции скорой помощи Уфы, как я сказал, 50% бригад не укомплектованы. Это при том, что еще часть бригад вообще были сокращены. С начала года уволилось порядка 200 сотрудников. В других городах, там, мы можем перечислить многочисленные примеры, в том же городе Люгиново, Калужской области, главврач урезал зарплату узких врачевских специалистов с 27 тысяч до 17 по сравнению с прошлым годом. Ну как вот как к этому относиться? Детские врачи принимают вместо 19 человек по норме, участковые детские врачи принимают в осенне-зимний период 60-70 детей, оставляя у них остается на одного ребенка иногда по 3 минуты, иногда даже по 2 минуты. Вся эта ситуация, она связана с реформой здравоохранения, где есть ряд принципиальных моментов. Это первое, то, что внедрено так называемое одноканальное финансирование через фонды региональные обязательного медицинского страхования. Суть их состоит в том, что все учреждения, собственно говоря, финансируются исходя из их рентабельности, то есть есть финансовый план, то есть нету защищенных статей расходов, то есть они должны выполнять этот план, и если они его перевыполняют, как правило, объемы им недоплачивают. А если они недовыполняют, да, как бы это повод для того, чтобы их сокращать. То есть вот подход к здравоохранению не как медицинской помощи, а как к оказанию услуг, он вот ведет к коммерциализации этой сферы, ведет к тому, что учреждения недофинансируются сознательно.
Это был активист Межрегионального профсоюза медицинских работников «Действия» Андрей Коновал. Акцию 2 ноября на Суворовской площади в Москве организует общественное движение «Вместе за достойную медицину» при поддержке независимых профсоюзов и партии «Яблоко», КПРФ, РПР «Парнас» и «Гражданская инициатива». При этом Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Действия» в воскресенье на митинге собирается объявить о всероссийской акции протеста медработников в конце ноября. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 70-летний политик шотландского происхождения Гай Скотт, до сих пор занимавший пост вице-президента Замбии, после смерти прежнего президента Майкла Саты стал первым за 20 лет белым главой государства в Африке. рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Густев.
Досрочные президентские выборы в Замбии состоятся в ближайшие 90 дней. Гай Скотт по конституции не может выставить на них свою кандидатуру, поскольку его родители не принадлежали к коренному населению. Однако в эти дни в Замбии, только что 24 октября, отметившей 50-летие независимости от Великобритании, часто говорят о возможных изменениях главного закона страны. Гай Скотт, родившийся 1 июня 1944 года в семье шотландских иммигрантов из Великобритании, выпускник Кембриджского университета, где он получил диплом экономиста, уже много десятилетий активно участвует в политической жизни своей страны. Его отец, Алек Скотт, что на первый взгляд может показаться удивительным, в 50-е и 60-е годы 20 века был активным сторонником замбийских националистов и противником белого правления, выпускавшим несколько оппозиционных колониальным властям периодических изданий. До 24 октября 1964 года Замбия была британским протекторатом под названием Северная Родезия. В 1990 году Гай Скотт вступил в партию «Движение за мультипартийную демократию», долго бывшую одной из основных оппозиционных сил, выступавшей против диктаторского правления националиста и антиимпериалиста Кеннета Каунды. Замбия располагает колоссальными горнорудными и природными ресурсами. Основу ее экспорта составляют медь, уран и никель. Однако при социалисте Каунде она стала одной из беднейших стран мира, где более 80% населения периодически голодало и жило в условиях крайней нищеты. После того, как в начале 90-х годов в Замбии начались демократические реформы и завершилась эпоха замбийского гуманизма, провозглашенного когда-то Каундой, страна пережила несколько попыток государственного переворота и периода чрезвычайного положения, вводимого разными правительствами. Гай Скотт несколько раз избирался в парламент, преподавал и занимался бизнесом, а в 2001 году вступил в партию «Патриотический фронт», лидер которой Майкл Сата, имевший за свою жесткость и решительность неофициальную кличку «Королевская кобра», в 2011 году с четвертой попытки одержал победу на президентских выборах и назначил Скотта своим вице-президентом. В период пребывания у власти Майкл Сата подвергал репрессиям политических противников и не смог добиться подъема экономики, хотя замбийцы при нем стали жить все же несколько лучше. Сегодня, по данным социологических опросов, очень многие жители Замбии приветствуют назначение Гая Скотта временно исполняющим обязанности главы государства и высказывают пожелание, чтобы он оставался в президентском кресле подольше. Сам Гай Скотт в коротком интервью сразу после принесения им присяги говорил о будущем, как о своем, так и всей Замбии, весьма туманно и обтекаемо.
Возможно, в Конституцию Замбии будут внесены существенные изменения. Я имею в виду такие, которые обычно вносятся в главный закон многих стран мира. Например, нынешняя Конституция исключает мое возможное участие в президентских выборах по причине того, что мои отец и мать – некоренные замбийцы. Эта поправка специально была внесена в 1996 году. Кроме того, есть и еще одна важная поправка такого рода, согласно которой высшие посты в государстве не могут занимать традиционные вожди конкретных племен. Все это может быть пересмотрено вновь, если наши коллеги из других партий, находящихся в оппозиции, согласятся сесть за стол переговоров и решить в совместной беседе насущные проблемы. Сейчас настал такой момент, когда все можно изменить, и переговоры мне кажутся самым логичным путем, чтобы сделать это.
Во внутренней и внешней политике Гай Скотт до сих пор запомнился всем как внешне флегматичным поведением, так и весьма саркастичными высказываниями. В частности, он не раз остро критиковал соседей южноафриканцев, особенно белых, в интервью британской газете «Гардиан», назвав их, например, самоуверенными костными тормозами и причиной почти всех проблем на юге континента. Гай Скотт – настоящий черный парень в шкуре белого, говорит Натан Фири, водитель автобуса из столицы Лусаки, активист партии «Патриотический фронт». Сам факт того, что мы все с радостью видим Скотта во главе государства, показывает, что мы всегда считали его одним из нас.
Сообщение Александра Густева о ситуации в Замбии завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
микрофона Игорь Померанцев. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача о свойствах звука. Когда-то поэт Велимир Хлебников назвал радио великим чародеем и чарователем. Признаюсь, я тоже люблю радио. Особенно волнуют меня голоса, шумы, тембры, просто звуки. Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.